Совершенно верно.
Вот,
но вернемся, может быть, к словам Господа, да, который говорит о том, что будет воскресение творивших добро, будет воскресение в жизнь, а творивших злое — воскресение осуждения. То есть, ну, каково действительно библейское учение? То есть человек, хотя и делами своими не заслуживает Царствие Божие и прощение, заслуживает так же, как если почитать эти слова в Евангелии от Иоанна немного прежде, там тоже говорится о прощении грехов и о том, что на суд уже человек не приходит, который прощен и который обращен к Богу. То есть его грехи прощены, за грехи он уже не судится, то есть... А за добрые дела свои вознаграждается. То есть он перешел от смерти в жизнь, как Христос говорит немного прежде. Верую в слова Господа, верую в дела Господа, он переходит от смерти в жизнь. И благодать Божия продолжает в нем действовать, прощать его грехи, очищать его. И хотя он грешит каждый день, по многу раз, ну, не желая даже сам того. Если он ходит под благодатью, Господь его очищает от всех грехов. И остается что? Остаются добрые дела.
Что?
Это значит постоянно те грехи, которые мы видим, в тех каемся и надеемся только на благодать Божию, не на дела свои. То есть ходить под благодатью — это надеяться только на благодать Божию и веровать, что она обещана нам, и то, что Господь то, что обещал, исполнит. Вот это означает ходить под благодатью.
Да. Небесное,
да? Да. Но делать все, что необходимо, что Господь заповедовал. И быть уже свободным в том смысле, что не из-за угроз ты делаешь это, потому что ты уже прощен, а ты делаешь это, потому что это Господне, потому что ты в доме Его, ты слуга Его, и потому что это хорошо, наконец-то ты можешь тренироваться делать то, о чем ты знаешь, что это хорошо, что твоя совесть об этом говорит, и душа это подтверждает твоя. Но пока еще мало получается. И мы можем сказать, если бы, ну даже бы, то, что я всегда повторяю, даже если бы, ну у нас были бы, ну то есть грехи наши прощены, и нам бы избрать одно самое лучшее доброе дело, которое мы сделали. И сатана бы сказал: вот этим делом, без благодати Божией, предстань перед судом Божьим. Этим самым одним, самым лучшим делом, которое ты сделал. Открылся бы ад под ногами. Если бы даже в наших, не то что во грехах, а в добрых делах, если бы Господь бы не прощал наше несовершенство и тот грех, который прилип к этому, то мы бы погибли. То есть он прощает не только злые наши дела, но и грех в добрых наших делах. Потому что нет ни одного такого совершенного дела, с которым мы могли бы предстать перед Богом и сказать: вот Бог, тут я в совершенной любви к тебе и к ближнему своему это сделал, никто лучше, даже ты сам это не сделаешь. Такого нет. Нам хватает 10 секунд обычно, вот если вот представить конкретно, ну какое самое доброе дело, которое я совершил в жизни? И подумать 10 секунд об этом, каким я был добреньким. Сразу стыд и срам. Даже о самом добром деле, ну, ни в одном добром деле нет такого, чтобы оно было бы совершенно. Но Господь это прощает. А тот остаток вознаграждает. Вот как здесь сказано, то... придя, найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. над истинным, вечным имением. Ведь Господь пришел, ушел и придет, и принесет вечное царствие. А тут только временное. Рабы ожидают его пришествия. А потом он даст вечно. Из-за верности. Потому что он говорит, если он был верен в малом, то ему можно верить и побольше. Истинное, великое. Ну, тут, если так можно сравнить, добрые дела в жизнях наших подобны алмазам, сафирам. Где их находят? Где их находят? Где алмазы находят?
В земле.
Легко их найти? Нет. Ты не приходишь туда, в Намибию или в ЮАР, где-то ходишь по пустыне, собираешь алмазы. Или сафир. А где-то в Австралии, в пустыне Улуру. Нет. Нет. Столько песка нужно просеять и промыть, чтобы найти эти алмазы. Но чем отличается жизнь верующих от жизни неверующих, от жизни ходящих под благодатью, от жизни не ходящих под благодатью. И жизнь ходящих под благодатью песок, и жизнь не ходящих под благодатью песок. Но только просеяв жизнь, тот песок, который является жизнью ходящих под благодатью, там будут алмазы и сафиры. А если просеять тот песок, который является жизнью неходящих под благодатью, там, но если просеять, не знаю, Рижское взморье песок, что там найдем? Окурки, грязную бумагу, пробки от пива и тому. Ну, может быть, где-то найдем 1-2 евро или, может быть, еще старый деревянный рубль. Не знаю, хотя это уже эти с металлоискателями уже все выгребли. Да. Они каждую пробку уже 5 раз там это самое перепроверяли из-под пива. То есть вот тем отличается жизнь верующего от неверующего. Одно песок, другой песок. Но остаток, вот тот, который является плодом веры, он драгоценен. И это будет иметь награду.
Мне кажется, неверующего там тоже и алмазы, и сапфиры, но он даже не пытался копать.
Нет, 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 нет. Копать будет сам Господь. И будет копать то, что он туда вложил. Но так как это не его люди, то там и нет. То там и нет. Но вот так как я эту картину нарисовал, я могу ее поправлять. То есть по надобности, да. Так что я в этом смысле думал, да. Что это плоды веры, когда мы как на виноградной лозе, как на кресте, как на виноградной лозе, несем плоды к жизни. И плод наш остается и пребывает в жизни вечную. И Господь сказал: блаженны усопшие ныне в Господе, ибо упокоятся от дел своих и от трудов своих, и дела их последуют за ними. Вот те добрые дела, в которых тоже грехи прощены, вот там уже Господь промыл песок и гальку, и остались одни алмазы. В трудах верующих они есть. А в трудах неверующих нет. Какими бы малыми ни казались труды верующих, и какими бы большими ни казались труды неверующих. Вот это парадокс. Ну вот. И тут, то есть, пришествие, я, конечно, извиняюсь тем, которые в записи слушают, к сожалению, мы только в самом окончании я смог эту машину включить. Там был карт-эрор, там нужно было еще раз Но все равно, что уж будет, то будет. И далее, Евангелие от Матфея очень много в себе включает предостережений о вечном осуждении. Это специфически как раз в Евангелии от Матфея. Вот эта концовка, что придет господин раба того злого в тот час, в который не думает, и рассечет его, и подвигнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Вот этот плач и скрежет зубов – это специфическое Евангелие от Матфея. Матфей это услышал и запомнил из речей Господа. Но знаете как? Слово Божие, оно может кого-то одного задеть, а другому пройти мимо. Вот Матфей, наверное, думал много о последних временах, поэтому у него больше всего о последних временах он запомнил. И вот как раз вот эту фразу. Там будет плач и скрежет зубов. Плач, как об умершем. Но о ком они будут плакать эти? О себе, конечно, родном. О ком еще? О себе, о родном будут плакать. И скрежет зубов – это ужас и полное исступление чувств, и сожаление вечное. Почему я так делал? Но тут еще фраза перед этим очень важная. Что господин сделает? И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Вот это рассечет, очень таинственное слово. Но можно нарисовать такую на первом приближении картинку. Но у нас есть вот эти пословицы. Никто не может сидеть на двух стульях. Да? Ну, или трудно сидеть на двух стульях. Ты можешь провалиться между этими стульями. Потому что в конце концов, пока ты там шатаешься, они все дальше и дальше расходят. Так же, как человек, который хочет сразу идти двумя путями. Например, быть церковным служителем, и какую-то мирскую выгоду от этого иметь. Вот как тот раб, о котором здесь написано. Который не с домашними там сидел, пил и ел. А с пьяницами. Ну, какими-то там. Ну, своими собутыльниками, так если перевести на простой народный язык. Ты не можешь идти по двум путям. Одной ногой по одному пути, другой ногой по другому пути. И если ты вот так ходишь, вот и там, и сям метаешься, в конце концов, какой же настоящий путь? Ну, ты хотел туда? Хотел. Ладно, пойдешь туда. Хотел туда? Пойдешь туда. А чтобы пойти, нужно тебя рассечь. Потому что пути слишком далеки друг от друга. Но это одна картинка. Другая картинка, которая, мне кажется, более библейская и более соответствующая, это мы читаем повествование о том, как Господь заключил завет с Авраамом. Это в книге Бытие, где тогда, когда Господь дал обещание Авраама, из Авраама произвести большой народ, народ Завета, из которого произойдет Христос, в котором будут в семени Авраамовом искуплены все племена. Господь определил такое жертвоприношение. Жертвенное животное по древнему вот этому обычаю, это древний ритуал был заключение договоров. Жертва была рассечена надвое. И эти две части поставлены друг против друга в знак того, что хотя, ну тут с одной стороны позитивное, что теперь двое, заключающие этот договор, объединены вот в одной этой жертве. С другой стороны, это и проклятие. Если кто не исполняет то, что в этой договоре этом он взял на себя, то он будет рассечен так же, как эта жертва. Он обманул. Он сказал, что это будет что-то единое. Но он сохранил свое. И на своем остался. То есть та часть, которую он, та рука, которую он подал для того, чтобы заключить этот договор или завет, та останется у того, кто заключил с ним этот завет. А другая рука пускай идет туда, куда он сам хотел. Ну, вот такой древний обычай. И как там было с Авраамом, он разделил эту жертву, уже наступила ночь, уже там прогонял вот этих всех этих стервятников оттуда, потом наступила ночь, и вдруг Господь, он увидел огонь, и ужас его объял. И Господь прошел посреди этой жертвы, как бы приняв ее. Вот это мы читаем в книге «Бытие». И я думаю, что это связано вот как раз с этим заключением завета, договора. Что вот эта клятва или проклятие тому, кто не соблюдает завета. Ведь на то был нанят этот служитель. На то этот раб был куплен, чтобы он давал пищу в свое время всем домашним. И так как он это нарушил, то этот завет, когда он нарушил, ну вот такие последствия имеет. Это очень древний вот такой образ, такой паттерн, который, ну как бы, может быть и подразумевал Господь в этих словах. Не знаю. Ну и такое простое объяснение. Вот, ну как лицемер, он притворяется, что он там свой, что он господин, с другой стороны, он совсем не верует. И вот в конце концов у него раздвоенное сердце, и тогда уже пускай, тогда это уже, ну так будет, он будет рассечен, отделен, вот одна часть от другой. Ну так, очень простое такое выражение. Ну да.
Да, лучше быть холодным или горячим, чем...
Теплым, да, да. Да, теплый, да. Ну вот видите, в русском языке тоже нет такого слова хорошего, чтобы это. Потому что там в латышском есть рамденс. Это комнатная температура. Это не просто теплый, это комнатная температура.
А, покойник.
Ну вот, да, верно. То есть ты принимаешь температуру того окружения, которое вокруг тебя. Но лучше всего это перевести в комнатную температуру, но перевод тогда бы, кто бы мог такое читать. Но, поэтому теплый, да. Но зато непонятно стало.
Температура окружающей среды.
Да, да, да. Окружающей среды, да. Да, это удивительно, как люди иногда вот в Доме Божьем, в церкви, ну как-то совершенно... И как это сатана с ними делает? Я не знаю. Представьте, но когда я уже немного рассказывал свое, о том, как я стал пастором, о своем первом богослужении, ну, это в записи нет, это я для записи немного. Так. Один из моих коллег, ныне уже покойный, высчитал, что у этого пастора, который меня призвал на служение, сказал, ну иди служи. И так я и делаю. Он меня поставил уже 31 год уже идет. Я все еще делаю. И буду делать, пока пока Господь не придет, не призовет меня, или там, ну, сам он, может быть, не так скоро, к сожалению, придет, как я думаю, но я могу ошибиться, я рад и хоть сегодня. Но, это только мои мысли. И один мой коллега насчитал вот таких духовных сынов у профессора Фелдманеса, о котором я говорил, около 40 человек. Около 40. И если я должен сегодня посмотреть, сколько из них еще в строю, четверть, может быть. А сколько из них, будучи в строю, делают то, что нужно, сам Господь только знает. То есть, никогда не мог понять, как человек, ну так, может, ну отойти потом, что это все бросить. Не знаю, всегда меня пугали слова пророка Иезекииля, где он очень сообразно с словами Господа, где Господь наш говорит: «Я виноградная лоза, вы ветви, кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня вы ничего не можете делать. Кто не пребывает в нем, тот, ну, сжигается просто». И пророк Иезекииль говорит о виноградной лозе. Ведь виноградная лоза – это образ Израиля, народа Божия. Он говорит: «Ну, на что годится ветвь лозы? Из нее ты не сделаешь ни трость». Даже, ну ничего не сделаешь. Тем более, когда он уже обгорел. Это ветвь лозы. Из нее ничего нельзя сделать. Из нее ее можно только в огонь бросить. И все. То есть, человек, который подвязался на духовное служение, вот для меня вот так представлялось, что он уже ни на что другое не годится. Не в том смысле, что он не может другим заняться. Ну, там, не знаю, там, дрова рубить или ров рыть, или копать, или бухгалтером работать. Может, конечно. И может быть неплохо. Но в духовном смысле он что-то очень важное уже потерял. Он уже не принадлежит себе. Он уже не может сказать: давай-ка я лучше пойду в доктора, или в строители,
или в актеры.
Вот из актеров вот приходит, да, есть у нас такая братья из погоревших театров, да, есть тут несколько.
Но он, наверное, думает, что просто сцена другая.
Возможно, я не знаю, но я надеюсь, что нет. Ну почему не могли бы из комедиантов стать и пасторами? Ну, не знаю, но я не знаю. Может быть. Все может быть.
Это может получиться водевиль.
Да. Может получиться, да. И получается иногда, конечно. Но дело, конечно, не в профессии. Я был, например, фотографом до того. Видеооператором. Ну чем лучше? Ну ничем. Так что Господь из всякого может сделать, что Он хочет. Да. Виноградную лозу Он может из любого полена выстрогать.
А с другой стороны, может быть, это честно, если человек служил Богу, но понял, что как бы что-то другое, и пошел в те же актеры, скажем, но, может быть, он все равно остался Богом.
Знаете, вот это, когда я об этом думаю, мне становится страшно. Мне становится страшно. Думая о тех судьбах вот этих, которые начали как пасторы, которые служили. Что с ними? Вот после того, как они уже не служат пасторами. Знаете, что самое удивительное? Вот такие по своим похотям ушедшие, в мир ушедшие, как говорит апостол Павел там о каком-то своем коллеге, да, ну, кто помогал, помощнике своем. Он, к сожалению, ушел в мир. Я не помню его имени. Они, первое, что они не ходят в церковь больше, не причащаются. Они полные духовные мертвецы становятся. Или это они уже были до того духовными мертвецами? Скорее всего. Но эта ветвь еще была у лозы.
Это, наверное, все-таки следствие, что он ушел, да. Вследствие того, что у него было...
Да, да. Это всегда так. Я не видел... Ну вот если бывало так, кто-то заболеет, он не может уже потом, ну не знаю, ну с ума сходит или что, да. Ну, например, был такой случай, что один очень такой верный пастор господин, ну еще в советские времена, ездил куда-то там в автобусе на какие-то похороны в сельскую местность, и ему на голову упала спидола, вот этот радиоприемник, 9 килограммов примерно, веб-спидола, так, ну старый еще этот.
Ну, да.
И что-то странное с ним случилось, и вдруг он вдруг и память потерял, и вдруг, но он не мог уже служить. Он не мог служить. Он верою и правдой служил, не знаю, 40 лет там в этом приходе. И потом сказали, ну, весь приход, ну, к сожалению, пастор, вы уже, ну, пора вам на отдых. И он смирился. Но он каждое воскресенье был на богослужении. Это другое дело. Это другое дело. Я не сомневаюсь в том, что с ним было. А вот то, что... Но кто-то, если уходит в политику, например, из пасторов уходит. Ну, например, один мой коллега из тех же сыновей, профессор Фелманиса, Эрикс Якобсон, который был одно время даже министром внутренних дел. Но...
По-моему, все-таки вот те, кто у власти, это как в том же «кому хочу, тому даю».
Ну да, но я скажу, да, что там, но даже казалось, он сохранил как бы свои христианские слова там и риторику всю. Но потом, когда он вообще куда-то отошел, сейчас он бедный, несчастный человек, в церковь не ходит. Я надеюсь, что, может быть, в Бога верует, может быть, нет. Не знаю. Я его давно не видел. Ну, я и никогда не был с ним в таком.
Я не помню весь стих у Хаяма. У него было тоже что-то там. Чем лучше там и бедствовать, да, чем прельститься с властями за столом у мерзавцев, имеющих власть.
Ну да, но я не всегда о власти так думаю. Власть очень нам нужна, потому что было бы, если бы не было у нас власти? О, тогда мы бы увидели. Нет, тогда бы сказали.
Ну да.
Ну да, возможно, да. Угу. Как это понять, как это у Хаяма на персидском, интересно.
Ну да, вопросы перевода, да.
Да, еще да. Ну да. Но вы верно подметили, да, там можно и так понять, и так. Да, так что, когда человек отходит от вот этого, он не может, если он раб поставлен над... Он сказал, давай-ка я лучше пойду, другим делом займусь. Вот это падение, я не видел никогда хорошего никакого результата. Я видел страшный результат, когда... Пастор, который служил какое-то время в церкви, ну ладно, там пару лет, но пастором. В начале 90-х лет в каком-то страшном телевизионном канале рекламировал из секс-шопа какие-то там аксессуары. В рубашке пасторской.
Да?
Да. Что с ним потом случилось?
Это как-то уже дальше некуда.
Дальше некуда, совершенно верно. Дальше некуда. Ну, конечно, там и сатана работает, и все это все есть. У него там свои люди, да, в церкви всегда они были, они должны быть, это нормально. Но, вот видите, то есть, К сожалению, вот так просто отойти от служения церковного, вот это я понял вот в тот первый день. Что уже все, миленький. Ошейник уже у тебя на шее. Вот эта пасторская рубашка, вот поэтому как раз и напоминает ошейник раба, скажем. Но я очень рад. И я могу даже сказать так, что когда я живу по-настоящему истинно, тогда, когда я делаю свое дело. Остальное я готовлюсь делать свое дело. А если не готовлюсь, то... Ну ладно, у меня есть какие-то житейские дела. Я все-таки и муж, и отец, и дед. Этим тоже нужно заниматься. У меня все-таки 3 дочери и 5 внуков. Так что...
Вашему старшему внуку?
Старшему 13.
Ого.
13? Да. 13
лет.
Он на 2 года моложе моей младшей дочери, Юлии. Юлии 15, ему 13. Ну вот так. Так что тоже там есть чем заняться, да. Но это. Ну это ладно, это хорошо все. Но это не мешает, это помогает. Иногда. Конечно, перед богослужением я убегаю из дома. Все, я всегда быстрее, потому что я пробовал несколько раз вот в начале служения вместе с семьей идти на богослужение. Эти утренние разборки. Где мои колготки? Да куда ты их? Давай быстрее. Я ухожу, смотрю, как они красиво все спят, прихожу в церковь, и как они красиво все приходят, это намного лучше. Все эти житейские передряги как-то, ну, нет, я рад, но перед самим богослужением это, ну, не самое лучшее, наверное, чем заниматься. Ну вот, давайте на этом остановимся. В следующий раз мы начинаем 25 главу. Это 10 девах, 5 из которых были мудрыми, а 5 из которыми были здесь когда не мудрыми. Или по-народному дурами.
С противоположными характеристиками.
Да.